У царя Давида было большое войско, но среди него было 30 выдающихся воинов, приводящих в трепет язычников. Это были сильные Давида, решающий исход всякой битвы. Михаил Иванович был одним из сильных Господа. Один из участников духовного пробуждения 61-го года, многолетний узник Церкви Христовой. Жизнь избранных Богом служителей весьма поучительна. Их принципы веры и жизни основаны на универсальных истинах Библии. Дальше я желал бы предложить 7 частей, 7 самостоятельных как бы периодов. И первый из них – это подготовка к служению. Начиная с 31 года, от рождения до 60 года, 30 лет Господь готовил отца к служению. Незнатное мира и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. 39 год. Арест отца. Сыну Михаилу исполнилось 8 лет. Сиротство, голод, скитания выпали на долю семьи врага народа. Когда отец пошел в школу в первый класс, учительница поставила его перед классом и сказала: «Дети, этот мальчик – сын врага народа, с ним не общаться, с ним не разговаривать нельзя». В 39 году, писал отец, «я последний раз видел своего отца на свидании в ленинградской тюрьме Кресты». Его отец, благовестник Ленинградской церкви, перед смертью написал своей жене из лагеря, город Тавда, Урал: «Милая, если ты услышишь, что я умер, не верь этому, потому что верующие не умирают, а переходят от смерти в жизнь. Он умер в уральских лагерях 16 августа 40-го года». 41-й год. Война, блокада Ленинграда, эвакуация. Мы жили в коммунальной квартире на Васильевском острове, и во время войны в наш дом попала бомба. Нашу семью Бог чудом сохранил. Зимой 42-го года, во время блокады Ленинграда, вымерло около 1 000 000 жителей. Город косил всех, умерли наши соседи. В это лютое время наша семья выжила, и исполнилось обетование: «за то, что он возлюбил меня, избавлю его». 42-й год. Дорога жизни через Ладожское озеро. Семья была эвакуирована из блокадного Ленинграда. Отец рассказывал, что они попали в список членов семьи чешского полковника чешской армии, дядя Вацлав. Дело в том, что его мама приютила его жену и 3 его детей, потому что нашла их на развалинах одного дома. А когда ее муж узнал о благодеянии, которое оказала эта женщина его детям, тогда он в свой военный литер вписал и нас, говорит, как своих детей. И я, говорит, на один день стал сыном полковника чешской армии. Нас вывезли как семью военного по дороге жизни. Господь сохранил им жизнь. Голодная смерть их миновала. Он часто говорил о том, что его мама, Агриппина Михайловна, была его евангелистом. В период сталинских репрессий она наставляла: «Дети, врата ада никогда Церковь Христову не одолеют. Придет время, и Церковь России вновь пробудится». Я рос с этой верой и ожидал, когда же Церковь в богоборческой сверхдержаве начнет пробуждаться. В 49-м году они вернулись из эвакуации из Средней Азии в Ленинград, и там, на Охте, в доме молитвы, Господь коснулся его сердца. Дома он читал Нагорную проповедь Господа Иисуса Христа, он обратился к Господу в возрасте 18 лет. В 54-м году, в возрасте 23 лет, он был крещен нелегально, ночью, в городе Шостки, Сумская область, Украина. В те годы служители зарегистрированной церкви стремились свести крещение молодежи до минимума, и молодежь не допускали до крещения. Они приехали в Шостку группой молодежи. Один старец, благочестивый служитель, провел его испытание и ночью допустил до крещения. Когда он вернулся в Ленинград, то пресвитер Ленинградской церкви Орлов Михаил Акимович заметил, что он участвует в вечере. Говорит: Мишенька, подойди ко мне, ты что, уже член церкви? А кто тебя крестил? А я, говорит, ему ответил, когда, Михаил Акимович, меня крестили, то пели песню, не расскажет ручей говорливый никому моей тайны святой, неужели я буду более болтливый, чем тот ручей? Правильно, правильно, никому не рассказывай, арестую того служителя. Вот так произошло его приобщение к Церкви Христовой. 58-й, 59-й, 60-й год он был руководителем, проповедником среди молодежи в Ленинградской общине. Он служил среди матросов, собирал группы молодежи в коммунальных квартирах. Местом для библейских разборов у нас было Охтинское кладбище. Мы, говорит, собирались молодежи вокруг могилки и там проводили библейские разборы. На это служение меня никто не избирал. Если бы пресвитер узнал, он меня отлучил. Мы это делали тайно от пресвитеров. Духовно опекали молодежь. Он активно организовывал нелегальные молодежные общения и совещания в Эстонии, в Украине, Молдавии. Он нам в одном из лагерных писем писал такие слова: «Никогда у меня и мысли не было, чтобы проповедь о спасении душ употребить для материального обогащения. Наоборот, все материальное я расточил ради проповеди Евангелия». Ленинград, друзья, юности, матросы, солдатики. В то время молодежь до 30 лет не крестили, в хоре петь им было нельзя. И он брал на себя перед Богом эту ответственность, духовное попечение о молодежи. 60-й год. Посещение в Красноярском крае ссыльного Рыжука Василия Феодосьевича. Их дружба длилась 50 лет. Посещение в ссылке служителя оргкомитета Павла Фроловича Захарова. В центре стоит автор гимна «Не унывай в пути своем». Недалеко от Кишинева, в селе Трушенов, 7-8 ноября 1960 года проходило всесоюзное молодежное общение. Он его проводил вместе с Иваном Яковлевичем Антоновым. Тогда впервые на этом общении, в этом доме, где было собрано примерно 30 человек, руководителей молодежи, впервые прозвучал стих Николая Петровича Храпова: «Привет вам, Христово, цветущее племя». В будущем, когда началось движение, эти контакты с руководителями молодежи во всех городах и республиках Советского Союза очень помогли для того, чтобы распространять послание инициативной группы. Были свои люди в каждом городе, в каждой республике, верные, преданные Богу труженики. Второй этап призвания избрания на служение. 13 августа 1961 года началось духовное пробуждение церкви евангельских христиан-баптистов в нашей стране. Тогда Михаилу Ивановичу в возрасте 29 лет посчастливилось принять участие в совещании инициативной группы. С того дня он совершал служение, полностью посвятив себя и свою семью Господу. После свадьбы прошло всего полтора месяца. 14 июля 1962 года рукоположение на служение благовестника. В Кишиневской общине рукоположение совершили Геннадий Константинович Крючков и Григорий Антонович Руденко, пресвитер Кишиневской церкви. Это событие легло в основу всего уклада моей жизни, писал он. На рукоположении был задан вопрос моей жене: «Вера, согласна ли ты, чтобы твой муж принадлежал, во-первых, Богу, во-вторых, церкви, а в-третьих, тебе?» Она ответила положительно. Ее поддержку в служении я ощущал на протяжении всей жизни. 25 февраля 1962 года образован оргкомитет церкви евангельских христиан-баптистов. Михаил Иванович избран благовестником оргкомитета. 10 сентября 1964 года совещание оргкомитета поручило Михаилу Ивановичу общебратский труд попечения о молодежи. За организацию молодежных общений по всему Советскому Союзу он получил три приговора. На этом кадре вы видите молодежное общение в Киеве, более 2000 человек. Кстати, тогда акустики не было, микрофонов тоже не было. Руководители молодежи говорили так, чтобы 2000 их могли слышать без всякой аппаратуры. Это лесное собрание в Киевской церкви. В одном из писем из лагеря он писал: «Молодежь, вы дорого достаетесь церкви. Чтобы бороться с народом Божиим, создали законы, запрещающие нам, служителям церкви, воспитывать в учении Господа детей и молодежь. А кто нарушает, отдают под суд, репрессируют. Слава Богу, что служители согласились идти путем страданий и воспитывать молодежь в страхе Божьем. Дорогая молодежь, вы дороги в очах Божьих, вы дорого нам достаетесь». Пусть ваш духовный рост не отстает от физического развития. Третий этап жизни – это четыре приговора. Он часто любил повторять эту фразу, что за все надо платить. За молодежь, за независимость, за духовный хлеб, за детей в собрании – за все надо платить. Первый арест состоялся 18 мая 1966 года. Он был арестован вместе с Георгием Петровичем Винцем в приемной Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Их операцией по аресту руководил генерал КГБ Бойко. Их поместили в Лефортовскую тюрьму, это главная спецтюрьма КГБ Советского Союза. Затем осудили на 2,5 года. Отбывал срок заключение в лагере общего режима город Калуга. В то время майская делегация, она собралась у здания в центре Москвы, где у того здания, где решалась политика взаимоотношений церкви и государства, около 500 верующих делегатов имели в себе приговор к смерти. И большинство из тех, кто преклонили здесь колени и ходатайствовали о встрече с Леонидом Ильичем Брежневым, попрощались с домашними, говорили: наверное, живыми мы не вернемся. Как минимум 5 лет тюрьмы нам будет обеспечено. И это была очень важная страница истории нашего братства. 69-й год, избрание Михаила Ивановича в Совет Церквей в качестве кандидата в городе Туле. Михаил Иванович был избран кандидатом, а через 2 недели, 18 декабря 1969 года, он был вновь арестован. После совещания почти все братья, избранные членами Совета Церквей, оказались в узах. Находясь в узах, он писал: «В 1971 году я отбывал второй срок на строгом режиме в городе Сороки. Ночь, все спят в секции. Я, воспользовавшись тишиной, преклонил колени между коек. В это время проходили надзиратели, и один из них, увидев меня стоящим на коленях, ударил меня носком сапога в бок и кричит: «Эй, ты, пес! Тебя прислали сюда для того, чтобы марксистско-ленинскую идеологию изучать, а ты молишься опять». Я лег под одеяло, а они, смеясь, пошли дальше с обходом». «Благословляйте проклинающих вас» – десятки клеветнических статей в центральных газетах Молдавии и Советского Союза об антисоветской деятельности Михаила Ивановича. Это газета «Труд», «Советская Молдавия», «Вечерний Кишинев», «Известия», «Правда». У нас больше 30 статей есть на эту тему под яркими заголовками: «Лица в масках», «Изуверы», «Мракобесы», «Взрыв там без динамита» и тому подобное. Клеветнические телевизионные передачи на центральных телеканалах Молдавии об антисоветской деятельности религиозного экстремиста Хорио Михаила Ивановича. Десятки лекций против отца, лекторы атеизма демонстрировали разные материалы о Совете Церквей на стендах в Музее атеизма города Кишинева. Сегодня этот Музей атеизма расформирован, его уже нет. Но эти снимки были сделаны еще в 80-х годах. 27 января 80-го года он был арестован третий раз в Ленинграде у дома своих сестер ночью. И спецрейсом на самолете он был доставлен в Кишиневскую тюрьму, где находился под следствием. В то время была арестована бригада печатников, это сообщение о новых узниках. 24 мая 80 года был третий приговор Верховного суда Молдавской ССР. 5 лет строгого режима с конфискацией личного имущества. Это зал суда в Кишиневе на консервном заводе, где его судили. Многие из присутствующих здесь были либо в этом здании, либо стояли с букетами цветов и бросали их в воронок, когда из ворот вывозили отца. И он потом говорит, когда полетел букет цветов наш воронок, то милиционер вдруг закричал: «Мы окружены, мы окружены!» Хотя, говорит, я видел всего 2 сестер, но у них было страшное, был страх, что мы окружены. И они долго, говорит, наша машина долго петляла по улицам города Кишинева, пока мы въехали в ворота кишиневской тюрьмы. Он в одном из писем писал: «Когда меня арестовали в третий раз, я молился в тюремной камере: Господи, Боже мой, цель моей жизни прославить Тебя в этом мире, поэтому если мои узы принесут Тебе славу больше, чем моя жизнь на свободе, то зачем мне свобода? Если Ты через страдания мои прославишься больше, чем через мое благоденствие, то зачем мне благоденствие? Да будет благословен каждый день моего пребывания в тюрьме. И если даже смерть моя в узах прославит Тебя больше, чем жизнь на свободе, то зачем мне жизнь? Все от Тебя, Господи, и для Тебя». Последнее слово на суде в 80-м году заканчивалось такими словами: «Граждане судьи, если суд вдруг вынесет решение освободить меня из-под стражи, то я буду очень рад вновь вернуться домой, в родную церковь, но свобода мне нужна для того, чтобы еще с большей ревностью совершать служение моему Богу. Я буду воспитывать молодежь и детей в учении и наставлении Господнем, хотя вы в этом меня обвиняете на данном процессе. И это я буду делать всегда не потому, что я упрям по характеру или мне это выгодно, нет. Я служитель Божий, и иначе поступать не могу». Затем начался изнурительный этап по тюрьмам: Одесса, Ростов, Свердловск, Омск. В Ростове надзиратели его били деревянным молотком, он впервые в жизни столкнулся с этим явлением. В Свердловской тюрьме пересыльной он был 21 сутки, и там он над ними совершали пытки уголовники, заключенные, они его душили, и он много раз терял сознание, и много раз он приходил в себя, потом они опять его душили, он опять терял сознание. И он говорит: «Я только тогда в Свердловской пересыльной тюрьме понял смысл слов Писания: я каждый день умираю. Умереть один раз и успокоиться – это легко, но каждый день умирать – это подвиг». В 81 году следователь сказал Батурину Николаю Георгиевичу: «Мы заменим совет церквей». В то время были изолированы тюремными нарами многие служители братства, а Геннадий Константинович находился в условиях глубокой конспирации, и власти расчищали путь сдавшимся, вставшим на путь автономной регистрации. Они делали ставку на третью силу, на тех служителей, которые пошли путем греховной автономии. 13 октября 1982 года в лагере города Омска, находясь, кстати, я не знаю, так это или нет, но мне сказали, что город Омск расшифровывается как «отдаленные места ссыльных каторжников». То есть там испокон веков, столетиями еще при царях ссылали место каторги заключенных. И вот он вот 13 октября написал открытое письмо главе государства Леониду Ильичу Брежневу. И 21 день находился в посте и молитве. Это был шаг веры. Вот выдержка из этого открытого письма. Оно заканчивалось такими словами: «Леонид Ильич, хочу высказать о необходимых мерах для урегулирования конфликта между церковью и государством. Первое. Признать Совет Церкви как полноправно руководящий орган. Второе. Разрешить издательству «Христианин» свободно издавать религиозную литературу. Третье. Освободить всех больных преклонного возраста, верующих. Пересмотреть все уголовные дела осужденных по 142 статье Уголовного кодекса и освободить их. Разрешить пользоваться в местах лишения свободы Библией в личных целях. Разрешить посещать места лишения свободы служителям для совершения треп, молитвы, причастия. и разрешить свободно обмениваться информацией с родственными нам религиозными организациями. Прошло всего 8 лет, и все, что было написано верою, все исполнилось. Заканчивалось его письмо Леониду Ильичу такими словами. «Леонид Ильич, это письмо преследует единственную цель – нормализовать отношения государства с церковью. До получения от вас ответа я отказываюсь принимать пищу, о чем завтра сообщу администрации лагеря специальным заявлением. Я буду в посте и молитве ждать от вас ответа на это письмо. Но если вы ожесточите свое сердце и не пожелаете разговаривать о поднятых вопросах, надеюсь, этого не произойдет, то и тогда, совершая последнюю свою молитву на земле, я буду молиться о вас. Ведь кому много дано, с того и спросится много, а Бог поругаем не бывает. Желаю вам, а через вас всему народу, веренному вам Богом благоденствия, узник, служитель Совета Церкви Михаил Иванович Хорев». Через месяц, 10 ноября 1982 года, Леонида Ильича нашли мертвым в постели. Официальная версия смерти – умер от обширного инфаркта. А еще через 8 лет все, о чем он писал в этом письме, все исполнилось. 1982 год. В этом году была очень большая, проявлен дух заступничества среди христиан за рубежом. Имена служителей Совета Церквей были написаны на плакатах, с которыми христиане стояли перед зданиями советского посольства в Лондоне, в Америке, в Германии, Голландии. Кстати, фотография внизу – это ксерокопия статьи в газете «Baptist Times». Кэстон Институт организовал акцию в поддержку Михаила Ивановича и пресвитера многих общин Великобритании, держа его портрет, целые сутки стояли возле посольства Советского Союза в Лондоне. И когда я недавно был и имел возможность мне устроили пресс-конференцию, организованную Международной христианской амнистией, ко мне они подходили с одним вопросом. Помогла ли вашему отцу эта акция заступничества? Нам приезжал Бычков и говорил: вы зря это делаете, узникам еще тяжелее становится после ваших ходатайств. Одна женщина-католичка подошла и говорит: я день и ночь стояла перед иконой Божьей Матери и молилась о вашем отце. Я говорю: вы не зря стояли. Вы сделали для нас больше, чем стакан холодной воды. А кто подаст стакан холодной воды праведнику, не останется без награды праведника. В 83 году началась «Вестники истины» публикация писем детям под рубрикой «Пишу вам, дети». А затем эти подборки писем из лагеря были изданы отдельными книгами на разных языках мира. Финском, румынском, голландском, английском и так далее. Интересную записку я нашел от одной женщины, совершенно неверующей правозащитницы, в архиве Кэстон-института в Оксфорде, в Англии. Она написала свое впечатление о письмах Михаила Ивановича. «Записки Хорева о лагерной жизни, опубликованные во втором номере сам издата Совета Церквей, поражают своей высокой духовностью, добротой и чистой верой, непоколебленной в страшных условиях». Такова была оценка внешнего мира. Африканка. За публикацию писем «Пишу вам, дети» Михаил Иванович навлек на себя испытания. Его поместили на 15 суток в камеру пыток под названием «Африканка». В камере температура воздуха была 3-5 градусов. На железных нарах спать невозможно. Бетонный пол в камере разбит на квадраты металлическими уголками, чтобы заключенный, замерзая, не мог ходить по камере, не мог согреться. Михаил Иванович в «Африканке» провел 25 бессонных ночей. От истощения сил он не мог в молитве вспомнить имена своих детей. Холод и бессонница подорвали его здоровье. От переохлаждения организма он на всю жизнь приобрел заболевание ног. Он носил язвы Господа Иисуса на теле своем. Последствия этой камеры пыток пошатнули его здоровье, но дух не сломили. Стихотворение поэта Василия Беличенко, написанное по случаю его освобождение из уз. Хоть с юных дней тебя теснили очень, хоть межи по судилищам прошли, на вспаханной орлалом скорби почве живые письма к детям проросли. Ты не утратил пастырской заботы, молитвой и пером свой труд свершал, когда в железо лагерей на годы вошла твоя свободная душа, но в камерах усиленных режимов мир истину похоронить не мог, а на святую верность и решимость взирают люди, ангелы и Бог. 28 января 1985 года, это была дата освобождения отца из лагеря. Мы приехали, чтобы встретить его у ворот лагеря, но в этот день в лагере прошел суд, и его осудили четвертый раз и добавили еще 2 года. Простите, я хотел бы уточнить, не 2 года, 1 год, 10 месяцев и 21 день. Папа говорит, я никак не мог сообразить. Никогда таких приговоров не давали. Обычно приговор округляют. Для чего 21 день? А потом я посчитал, оказывается, дата моего освобождения была 19 декабря, и это дата моего рождения. И судья решил сделать мне подарок, чтобы мое освобождение совпало с датой моего рождения. Его отправили этапом в Улан-Удэ, оттуда спецконвоем на самолете доставили в кишиневскую тюрьму, и в день своего 55-летия он оказался в родной кишиневской общине. Некоторые, я думаю, многие из присутствующих здесь были тогда на Вдоловодской, там в доме наших друзей Фонарюк, Вани и Дины. Тысячи друзей тогда съехали с разных концов, чтобы разделить радость встречи. Четвертый этап его жизни, я, кстати, по окончании вот этой рубрики попросил бы сделать паузу, чтобы один брат хотя бы 3 минуты, 3-4 минуты мог немножко поделиться с нами. Это брат Коля Дрон, чтобы он прошел к микрофону, приготовился. Он был любимым у множества братьев своих, ибо искал добра народу своему. В августе 1973 года Михаил Иванович избран членом Совета Церквей и совершал этот нелегкий и ответственный труд попечения о церквах братства до конца своей жизни. С 1973 по 1980 годы ответственный он был в братстве за международные связи с зарубежными миссиями. В то время его ближайшими сотрудниками в Финляндии был брат Пенти, в Германии брат Гауф Эвальд, Яков Левин и целый ряд других сотрудников. Это было секретное служение, брат Герман Корт. На этих грузовиках, длинномерах перевозили финские домики, а в этих финских домиках конспиративно перевозили в Советский Союз Библии и другую литературу тоннами. Михаил Иванович нес ответственность за тайную организацию разгрузки, за ответственное хранение и развозку этой литературы по нашей стране. Преодолевая многие опасности, братство получало духовный хлеб. В этом служении были задействованы очень многие труженики из Молдавии. Они жертвовали своими домами, машинами, грузовиками. И это все нужно было большое количество людей задействовать верных, чтобы они хранили тайну церкви и дело Божье совершалось. Лидия Михайловна Винс, это, как он говорит, это была моя духовная мать. Он очень любил проводить время в ее доме. Он часто приезжал в Киев вечером, всю ночь проводил с ней в беседах, а утром уезжал дальше совершать служение. Он находил большой источник утешения в беседе с этой мужественной, сильной, верной, принципиальной женщиной, вдовой мученика Петра Яковлевича Винс. Он ее провожал последний путь от Киева до Шереметьево. Она уехала в Америку вслед за своим сыном и никогда больше не вернулась. Но находясь на Западе, она до последнего дня своей жизни совершала заступническое служение. Ей были дороги узники нашего братства. И вот однажды она позвонила начальнику лагеря, полковнику Власову. Она откуда узнала его номер служебный номер телефона и поинтересовалась, чем вы кормите Михаила Хорева, как он себя чувствует, за что он находится в штрафном изоляторе. И папа потом говорит, что он пришел ко мне в штрафной изолятор, возбужденный, злой, и говорит: «Мне из Америки звонила Лидия Винс, интересовалась твоим здоровьем, условием содержания, Хорев. Мне легче содержать 100 убийц, чем тебя одного», – негодовал начальник. Вот эта кроткая, но мужественная женщина, она приводила, она вот как в негодование начальника. Первая встреча с братьями Совета Церквей в Кишиневе на тайном совещании. Он первый раз этих братьев, лиц этих братьев увидел. Это совещание Совета Церквей происходило на одной из квартир вот здесь, в нашем городе. Это один из памятных снимков, когда братья, освободившись из УЗ, первый раз собрались таким представительным кругом и могли вырабатывать повестку предстоящего съезда в Ростове. Левашова, окраина Ленинграда, тайный могильник НКВД. С 37 по 38 год здесь расстреляно более 40 тысяч заключенных, среди которых тысячи христианских мучеников. На этой фотографии слева вверху запечатлен образ благовестника Ленинградской церкви Тугова Павла Ивановича. Он был расстрелян в возрасте 38 лет. Они вместе с семьей Туговых жили в одном доме в соседних подъездах. Бутовский полигон. В 37-38 годах расстреляно более 30 тысяч заключенных, среди них тысячи христианских мучеников. В верхнем левом углу вы видите фотографию Храпова Петра Ивановича, отец Николая Петровича Храпова. Он был расстрелян 21 августа 1937 года. И после одного из совещаний Совета Церквей братья, стоя на Бутовском полигоне, пели гимн: «В пустыне греховной земной, где неправды гнетущий обман, я к отчизне иду неземной по кровавым следам христиан». Дело в том, что многие служители Совета Церквей – это дети узников 30-х годов. Они испытали сиротство, они жили без отцов, но Господь их вырастил, они возмужали в духе, и Господь в 60-х годах их избрал и поставил на это служение. Достаточно вспомнить Геннадий Константинович, сын узника 30-х годов, или Храпов, или Артющенко, или Винс, или Михаил Иванович, и целый ряд других братьев. Это удивительно. С 2006 года Михаил Иванович нес по поручению Геннадия Константиновича и расширенного совещания Совета Церквей ответственность за историко-аналитический отдел. Геннадий Константинович говорил: «Михаил Иванович готов взять на себя ответственность за эту работу». Работа аналитического отдела особенно будет важна для библейских курсов, чтобы готовить проповедников, способных воинствовать и защищать истину. Он вдохновлял и содействовал осуществлению историко-архивных проектов для изучения истории Церкви XX века. Он мыслил масштабно, стратегически. Под его руководством издан историко-аналитический материал «Церковь должна оставаться Церковью». Прошли исторические конференции, выпущены десятки дисков с историко-аналитическими материалами. «Михаил Иванович у нас самый подвижный служитель в Совете Церквей», так говорил о нем Геннадий Константинович. «Когда в зимнее время по трудным северным дорогам он добирался до Архангельска, Воркуты, Камчатки, рукополагал служителей, содействовал строительству домов молитвы и переселению семей миссионеров из Молдавии в отдаленные районы севера. Когда его судья на суде спросил: «Подсудимый Хорев, назовите города, где вы совершали свое служение по поручению Совета Церкви», он говорит: «Гражданин судья, мне легче назвать города, в которых я еще не был». Воркута, рукоположение брата Афанасия из хантов, из обращенных, из язычников. Камчатка, полуостров Камчатка, поселок Палана, Корякский автономный округ. Мы когда прилетели на этом вертолете, вместе с нами летел губернатор. Губернатора встречала специальная машина на летном поле. Но что интересно, и Михаила Ивановича тоже встречала машина. Братья позаботились о том, чтобы ему на костылях не нужно было идти через летное поле. И губернатор, посмотрев на вторую машину, сказал: «А кого это еще встречают?» А ему сказали: «Священника. Нас посетил священник». Это была очень памятная и благословенная поездка, которая закончилась рукоположением на пресвитерское служение брата Геннадия Можайцева, который переехал туда с семьей и по сей день там совершает служение. Камчатка, Петропавловск-Камчатский, край земли. В то время там нес ответственное служение Степан Григорьевич Германюк. Хакасия, город Абаган, общение с братьями Сибирского объединения. Ленинград, библейские курсы у дома Евангелия, у дома молитвы, где по сегодняшний день собирается Ленинградская церковь. Друг цыган, он любил их по-отечески. Он принимал участие в создании первой цыганской общины в 1976 году. И как мы сегодня слышали, сегодня 12 церквей и групп в цыганских таборах Закарпатья, где он был любим и любил цыган. Город Брест, Москва, Старая площадь, там, где была майская делегация, 35 лет спустя молодежи и подросткам Московской церкви он рассказывал о том подвиге заступничества, который тогда совершался. Курская конференция, посвященная служению заступничества, где были собраны многие труженики, которые принимали в этом участие. И сейчас, перед тем, как мы послушаем свидетельство служения в Молдавии, я бы хотел, чтобы очень коротко поделился своим свидетельством брат Николай Дрон, который принимал непосредственно участие в переводе Библии на молдавский язык кириллицу, переложение румынской Библии на молдавскую кириллицу. 4 года он занимался этим служением по поручению Михаила Ивановича. Пожалуйста, ваше свидетельство.
Молдавский народ очень жаждал Слова Божьего. Обычно пользовались либо русской Библией, либо что-то из Румынии, которое тайно перевозилось к нам. В православных церквях напевали Слово Божие. Много до этого, не будем касаться других очень сложных вопросов, уничтожались. И в православных храмах баптистские, евангельские церкви были очень много закрыты, и очень жаждали мы этого Слова Божьего. Наш народ, наши родители. Когда я вернулся из УЗ в 76 году, меня встретили в Кишиневской церкви, откуда я отправился в армии, 3-летний срок. УЗ. И когда вернулся, сам Михаил Иванович встретил. Он, я думал, не Николай Дрон, он встретил узника. Приветствовал меня после того, как спросил, ты с победой? Пригласил к себе домой. А он потом к нам и говорит, ты видишь нужду в переводе Слова Божьего на родном языке, согласно орфографии, который румынский у нас тогда считался иностранным, запрещенный, недоступный. Ну и удивляюсь, у него плохое зрение было физическое, а вот он мог видеть наши нужды. И с трудом, с трепетом, но согласился приступать к этой работе. К этой работе привлекались и другие братья, которые имели образование, филологи, учителя. Потом Михаил Иванович говорит, а можно профессионального переводчика? И хочу сказать, что несколько дней назад этому переводчику 90 лет исполнилось, который помог нам в редакции, в проверке, во всем. Это история. Но вкратце хочу сказать, что 2 года пришлось мне работать в лесу, в домике таком деревянном, как будто я сторожем был там. И медосбор был очень удачный. Когда появился первый Новый Завет, кстати, он был издан в Иерусалиме, в Израиле. Я не знаю, как так случилось. Старушка, которая охраняла этот, все архивы в связи с переводом, она покаялась, когда увидела, говорит, неужели это с моего дома вышло? И она недавно умерла, членом церкви, очень радостной, она отошла к Господу. Но мы не закончили с Новым Заветом. Михаил Иванович говорит, ты знаешь, Коля, надо Библию уже. Ну и с Божьей помощью, при содействии Библейского института в Стокгольме, встречи были с братьями, с Арапович, директор. Знали малое количество братьев о всей этой работе, конспиративно, власти не знали. Но Михаил Иванович осмелился предлагать тогда Карлу Станиславовичу Сельдецкий, говорит, Карл Станиславович, можно вместе, чтобы мы переводили Библию? Можно, но только я должен известить уполномоченного. Михаил говорит, нет, этого нельзя, давайте мы вместе. Ну, не состоялось наш разговор, и Библия, когда вышла, была большой-большой радостью для нашего народа. Потом появилась необходимость детскую Библию на кириллице, а потом на латынице. А потом, когда она оказалась в Румынии, там выдержала больше миллиона тираж. И потом мы стали переводить. Михаил Иванович говорит, а можем ли мы труды Геннадия Константиновича? Перевели об освящении. И это первый перевод на ином языке, чем русском, и по пути возрождения, и многое другое. В заключение хочу сказать, что украинцы сегодня говорили, что Михаил Иванович наш. Я тоже спрашиваю, а чей он? Он русский или, может быть, другой? Белорусы, мой сын был недавно там и говорит, нет, Михаил Иванович наш. Украинцы говорят наш. Еврейская церковь говорит, да, в Иерусалиме есть улица имени Хорева. Ну, они не уточнили, Михаил Иванович или другой Хорев. Цыгане говорят, нет, Михаил Иванович наш. А брат Веня сегодня сказал, что Михаил Иванович, находясь в Молдавии, столько лет трудился, мы тоже можем говорить, что он наш. Потому что он взял жену молдаванку, даже румынку, и она писалась, Вера Георгиевна. Это семья, где я очень много раз обкрадывал им время в беседе с Михаилом Ивановичем, за что сегодня прошу прощения. Но было так приятно, что после этого он Библию перевел, я думаю, не только для своей возлюбленной Веры Георгиевны, но для всего народа. И в конце жизни Михаил Иванович, я считаю это подвигом такого служителя, который служил в Молдавии, он стал членом Молдавской церкви. Думаю, что некоторые не поняли, почему, как будто это какой-то шаг не тот, но он показал свою принадлежность к этому народу, своей внутренней готовностью служить, как брат Дима Синика, пресвитер, говорил, что это действительно наш хочет помочь в постройке молитвенного дома. Ну, я тоже много видел эти статьи, кстати, некоторые из них меня тоже там записывали, и приятно было видеть некоторые фотографии, которые очень дороги. Но если Михаил Иванович принадлежит цыганам, всем он наш, и мы хотели бы с ним встретиться на небе, чтобы там, как брат сказал, продолжать радость. Аминь.
Молдавское объединение, оно многонациональное, и в общинах молдавского объединения сохранился здоровый баланс национальной самобытности и взаимно скрепляющие связи с братством и ориентация на общебратские ценности. Молдавское объединение нашего братства имело самое большое представительство тружеников в издательстве «Христианин». Журнал «Вестник истины» издается на молдавском языке. Кстати, это единственное объединение, которое осуществляет на свой национальный язык журнал «Вестник истины». С 76 по 80-е годы осуществлялся перевод Библии, как мы сегодня сейчас слышали, на молдавский язык, переложение на кириллицу. Библия издана в 84 году Библейским институтом перевода Библии в Стокгольме, а затем тысячами экземпляров тайно проникала контрабандным путем через границы и распространялась здесь. На этой фотографии запечатлен брат Андрей Боринский. Мы к нему приехали на свадьбу в ссылку в Хабаровск и привезли ему в подарок одно из самых первых изданий молдавской Библии. За воспитание детей школьного и дошкольного возраста в учении Господнем он получил 3 приговора. «Паси агнцев моих, он любил детей и обладал удивительным даром педагога, рассказчика, имел подход к душам детей, дети любили его». Дети любили слушать его самобытные, красивые истории. И я очень благодарен Богу, что папа был доступен для детей. Его дети любили, и он любил детей. 21 ноября 90 года было интересное событие. Одна женщина, которая была заведующим библиотек, всех библиотек города Кишинева, когда послушала нашу работу о том, что мы говорим о Библии, раздаем Библии, дарим Библии, она говорит: «Мой муж работает в парламенте. Как вы смотрите, если я с моим мужем поговорю, чтобы он вас пригласил и дал бы вам слово в парламенте, чтобы там раздать Библии? Они же там тоже грешники». Папа говорит: «Если нас позовут, мы придем и раздадим Библии». И вот 21 ноября эта встреча состоялась. Ему дали 10 минут для выступления, и он в своем коротком выступлении сказал следующие слова: «Уважаемый господин президент, уважаемые депутаты парламента, в дни, когда в нашей республике предстоит принятие закона о свободе совести, которое на долгие годы определит взаимоотношения церкви и государства, мы, верующие евангельско-баптистского исповедания Совета Церквей, принесли вам в подарок 600 Библий и Евангелий на молдавском и русских языках. Бог свидетель! Мы делали все возможное, чтобы исполнить основное назначение церкви на земле – проповедь Евангелия погибающему миру. Только в этом году мы передали безвозмездно 1000 Библий библиотекам Молдовы, университету, школам, больницам, детским учреждениям. Невзирая на преследование, мы делали все возможное для распространения Слова Божия народам Молдовы. Так, в 1985 году издательством «Христианин» впервые отпечатало Новый Завет на молдавском языке на севере Молдавии, но бригада молодых печатников была арестована, а 10 тысяч молдавских Евангелий были уничтожены. И он закончил свою речь такими словами: «Мы убеждены, не может быть подлинной свободы совести, пока Библия не станет доступной всем гражданам нашего общества. Свобода пропаганды религии должна быть закреплена в Конституции. Исполнение законодательства о культах от 29 года и служение Богу по Евангелию – вещи несовместимые. Я передаю Президиуму съезда сборник документов по пути возрождения. В нем опубликованы наши заявления в Конституционную комиссию в 65-м, 76-м и 77-м годах. Они и сегодня не утратили силу». Он потом передал этот сборник. И прошло короткое время, буквально через год Советский Союз распался. Это было слово свидетельство, когда еще было и КГБ, и ЦК КПСС. Все еще было. И слово из уст мученика, и, вернее, простите, из уст служителя, узника, оно прозвучало вот в той атеистической среде, атеистической, ну, Молдавия тогда еще входила в число Советского Союза. Кишиневская церковь лишалась палатки 4 раза. Ее разрушали, потом опять строили, опять разрушали, опять строили. Это одно из последних разрушений палатки. Она была построена в огороде Николая Ивановича Никора. Палатку разрушали, а церковь увеличивалась, и она была непобедимой. И вот в 1985 году в Кишиневе был разрушен дом Никора Николая Ивановича, который 15 лет предоставлял свой огород для богослужений. Это последнее прощальное богослужение на развалинах дома Николая Ивановича. А в это время Михаила Ивановича добавляли второй срок, чтобы он не мешал процессу автономной регистрации Кишиневской церкви. Находясь в вузах, он писал Кишиневской церкви: «Сегодня враг хочет увести церковь в спокойное русло жизни, без борьбы, без побед. Бойтесь этого, будьте тверды и мужественны, я же буду и стоять в проломе до конца». Церковь Кишиневская, она выстояла, и она умножилась. Сегодня в Кишиневе действуют 4 самостоятельные общины, и Михаил Иванович содействовал их созданию и рукоположению служителей. Рукоположение служителей Кишиневской церкви в 1987 году Олега Васильевича Перебековского и Михаила Антоновича Пуртянова. Я бы хотел сделать небольшой перерыв, паузу и Олега Васильевича пригласить к микрофону. Олег Васильевич, как один из многолетних тружеников и сотрудников Михаила Ивановича, поделитесь коротким свидетельством.
Евангелие от Иоанна. Записаны такие слова. Христос говорит о Иоанне Крестителе, которого уже не было. Он был светильник, горящий и светящий. И вы малое время хотели... Малое время порадоваться при свете Его. Я очень благодарен Богу за то, что мое становление как христианина, как служителя прошло рядом с Михаилом Ивановичем. Для Молдовы нахожу, что это было благословение Божье в том, что многие наши братья и сестры, я в том числе, узнал братство, познакомился с ним лично. Сегодня во многих объединениях хорошо знают братьев и сестер молдаван, которые участвуют в различных служениях. С трибуны съезда звучала такая заметка, что Сахалин, это остров Сахалин, это дальний филиал молдавского объединения. Меня не раз вдохновляло отношение к церкви и к служению нашего покойного брата. И хотел бы, чтобы каждый свою дальнейшую жизнь сверял вот с таким посвящением, где Бог и Церковь, во-первых, когда меня рукополагали, Михаил Иванович прочитал в пожелании 117-й псалом, слова такие записаны: «Вяжите вервями жертву и ведите к рогам жертвенника». Он давал наставление о том, что нормальное явление или состояние служителя, когда он связан ответственностью перед Богом, перед Церковью. Я думаю, что это добрый пример, доброе напоминание каждому из нас, как строить свою жизнь, как строить свое служение. Во-первых, представить себя, чтобы быть связанным этой ответственностью, этим поручением. И я убежден, что это слово относится не только к служителям, это к каждому христианину, каждому из нас. И пусть Господь благословит, чтобы тот добрый пример посвященной, самоотверженной жизни, где никогда он не думал в своем служении о том, чтобы как-то отодвинуть от себя ответственность, как-то уклониться от трудностей или от трудных проблем, от больших проблем. Пусть Господь поможет каждому из нас угодить Господу самоотверженным жертвенным служением. Аминь.
Жизнь Михаила Ивановича проходила не только в церкви, в братстве, она проходила в семье, у него была жена, дети. Их служение, их брачный союз, в прошлом году папа отметил 50 лет семейной жизни, и это была совместная осознанная жертва. «Мы оставили все и последовали за тобою». Этот текст из Священного Писания стал девизом нашей семьи, поэтому все силы, все время, все интересы я подчинил интересам служения Церкви Христовой, писал он из лагеря. Судьбоносный выбор был им сделан осознанно в 1973 году. В том году он только освободился после второго срока заключения, принял ответственность за Молдавию. Его вызвал прокурор по особо важным делам по надзору над КГБ Молдавии и официально предложил: «У нас достаточно собрано улик, чтобы судить вас третий раз, но нам не нужен шум на Западе, поэтому принято решение предложить вам добровольно покинуть страну и выехать на Запад с семьей. Зачем ваш третий арест?» Михаил Иванович решительно ответил: «Это мой выбор, пока ваш. В таком случае я выбираю русскую тюрьму». Он отказался от добровольно принудительной миграции, и благодарение Богу, его жена Вера Георгиевна поддержала мужа. В нашей семье прошло 8 обысков с целью изъятия антисоветской литературы, Библии, песенников. Это один из снимков, когда в нашей двухкомнатной квартире двое суток шел обыск. Что можно было искать в двух комнатах двое суток, я по сей день не могу вспомнить. Уходя, прокурор запечатал тумбочку, в которой было сложено все, что они у нас хотели изъять. Он любил семью, детей, но Господа и церковь он любил больше. Дети пошли в первый класс, когда отец был в тюрьме. В 1986 году, в день серебряной свадьбы, он находился в лагере строгого режима в Улан-Удэ, за 6000 километров от семьи. Иван и Павел приняли крещение и ушли в армию, когда отец был в тюрьме. Мы не раз ездили к отцу один раз в год на свидание в Омск, и этого одного свидания в год нас лишали. Но он однажды нам написал такие слова из лагеря. «Дорогие дети, Господь удостоил меня 4 раза защищать истину, находясь на скамье подсудимых. Храните все мои обвинительные заключения как самую драгоценную семейную реликвию. Эти документы будут отчетом о моем служении перед Богом. Мои страдания за Христа – это самое большое богатство, которое я оставлю вам в наследство. Господь сказал, всякий, кто оставит мать или жену или детей ради имени моего, получит во 100 крат и жизнь вечную, верен обещавший». 19 декабря 1986 года встреча была с отцом. «Детьми мы были трудных лет, 60-х, незабвенных. Нам оставляли добрый след отцы служением вдохновенным. Благодарим своих отцов за путь, свершенный в дни страданий. Хоть тяжек был он и суров, но всемогущий не оставил». Двенадцать с половиной лет скитания по тюрьмам, 8 лет на нелегальном положении, 1000 маршрутов по стране с целью созидания церквей. Это летопись любви к Богу. 19 декабря прошлого года ему исполнилось 80 лет. И последняя часть, и через 5 минут мы закончим. «Принципы жизни участников реформации, духовной реформации 20 века». Написано: «Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир». Поколение служителей 60-х годов уходит. Какие принципы лежали в основе их жизни и служения? Прослеживая жизнь избранных Богом, мы заметим, что Божий выбор падает на них не случайно. Эти люди обладают отличительной чертой: «Ревность по доме Твоем снедает меня». Они беззаветно любили Господа и Церковь. Они осознанно расточили свою жизнь ради Христа и Евангелия. Они твердо хранили повеления Господни. Они верили в Божье воздаяние. Они говорили правду, жили по правде и страдали за правду. Они мужественно отстаивали интересы церкви, пяди врагу не отдали. В своей последней проповеди, которую произнес Геннадий Константинович в своей жизни, это было 1 апреля 2007 года на открытии Дома молитвы в Москве, он сказал: «В 61-м году мы писали, вняв побуждению Духа Святого, мы не стали советоваться с плотью и кровью. Что это значит? Перед каждым христианином в 61-м году встал вопрос, вступить в эту борьбу или не вступить? Выдержит ли моя плоть и кровь этот натиск? Пойдет ли моя плоть в тюрьму или не пойдет? Будет ли она на кафедре стоять в зарегистрированном молитвенном доме или в тюрьме сидеть, не ожидая освобождения? В основном братья Совета Церквей отправились на личную борьбу и на личный подвиг. Мы готовы были умереть каждый в одиночку, и Господь великое совершил. 25 декабря 1991 года перестало существовать атеистическое мировое могущество. Господь совершил над нами чудо освобождения. При таком вооружении сверхдержав атомным оружием, нам бы до сих пор откашливаться кровавым атомом и кровавыми слезами плакать, своих родных не досчитывать и где-то искать общие могильники захоронения. Вот во что могло все это превратиться. Но Господь освободил нас от этого без единого выстрела, без мятежей и чудно нас избавил от власти атеизма. Они подняли заповеди Божьи выше человеческих постановлений и законодательных ограничений. В служении Богу они ориентировались не на уголовный кодекс, а на требования Евангелия. Они не посылали в мир просить посольства о мире, но стояли твердо и мужественно. Тактика компромисса и отступления им не была присуща. Они действовали в интересах Церкви Христовой и защищали дело Божье на скамье подсудимых. Иван Яковлевич Антонов провел в вузах больше 20 лет. Девизом их жизни был принцип «Божье Богу». Они не шли на компромисс ради греховного единства. Они не уклонялись от страданий за Церковь Христову. Василий Феодосьевич отбыл в вузах 5 сроков. Их основанием была Библия во всех вопросах жизни и веры. Они верили в победу от Господа, их сила была в Боге. Они были истинными пастырями, которые отдавали жизнь за овец. Они были добрыми и верными служителями, чистыми от сотрудничества с миром и духовным Вавилоном. Они не дорожили собой ради проповеди Евангелия погибающим. Девиз их жизни «Я должен всем». Они жили верой в осуществление ожидаемого. Они исполнили все Божьи хотения и воплотили в жизнь евангельские программы. Бог их избрал для реформации церкви 20 века. Они испытали узы, побои, одиночество, презрение, покушение на жизнь, но дело, которое они совершили, оно оказало влияние на весь мир. У Бога нет слабых десятилетий. Стать избранным может каждый. Бог ищет добровольцев на смену уходящему поколению служителей. Наставники умирают, а Господь вовеки тот же. Аминь.